Глава 10. На следующий день я решил просто побродить по долине. Я дошел до истоков Арвейрона, которая выходит из ледника, спускающегося с вершин холмов и перекрывающего собой долину. Впереди возвышались крутые склоны обширного горного массива, передо мной стояла стена ледника, вокруг лежали расщепленные стволы сосен, и едва слышно звенела торжествующая тишина этого царственного храма природы, нарушаемая лишь журчанием вытекающих из-под ледника ручьев, а иногда звуками отпадающих огромных кусков породы, грохотом горной лавины, либо сопровождаемым многократным горным эхом, треском скопившегося льда, который под действием неведомых законов раскалывается и отрывается, словно игрушка в их руках. Эти величественные картины природы давали моей измученной душе наибольшее утешение. Они поднимали меня выше всех мелочей жизни, и хотя не избавляли полностью от печали, все же приглушали и успокаивали ее. Они в определенной мере отвлекали меня от мыслей, которые вынашивались в моей голове в течение последнего месяца. Вечером этого дня, когда я ложился в постель, меня сопровождали ко сну все те величественные зрелища, с которыми я встретился днем. Белоснежная горная вершина, сверкающий в солнечных лучах горный пик, хвойные леса и скалистые ущелья с голыми каменными стенами, парящий в облаках орел, все они собрались вокруг моего изголовья и несли мне спокойствие. Однако утром, когда я проснулся, все это исчезло вместе с ночью, оставив мне лишь омраченные тоской тяжелые мысли. За окном шумел ливень, а за густым туманом не было видно ни горных вершин, ни моих могущественных друзей, дарящих мне мир и спокойствие. У меня возникло желание непременно пройти за этот туманный занавес и отыскать моих спасителей в их облачных убежищах. Что мне дождь или буря? Мол, мне был тут же подан, и я на нем отправился покорять вершину Монтанвера. В моей памяти прочно держалось то первое целительное впечатление, которое оставил у меня при первой с ним встрече гигантский вечно движущийся ледник. Это впечатление возвышенного восторга дало моей душе крылья, чтобы взлететь над темным миром к свету и радости. Вид чего-то величественного, внушающего благоговение, всегда вызывал у меня чувство торжественности и заставлял забывать о земных заботах. Я решил совершить этот поход без проводника, поскольку дорога была мне хорошо известной, а присутствие рядом другого человека нарушило бы индивидуальность моего впечатления от ожидаемого вида. Путь на эту крутую гору проходит короткими зигзагами, позволяющими сгладить ее крутизну. Склоны горы кажутся абсолютно безжизненной пустыней. Во многих местах тут видны следы зимних лавин, где валяются раскиданные обломки деревьев, полностью расщепленных или согнутых стволов, прислонившихся к скальным выступам горы или в беспорядке наваленных друг на друга. С дальнейшим подъемом путь проходит через ложбины, заполненные снегом, в которые то и дело закатываются камни с верхних участков горы. Одна из этих ложбин является особенно опасной, поскольку даже простой звук громкого голоса вызывает колебания воздуха, достаточные для того, чтобы произнесшего его тут же завалило камнями. Сосны здесь не вышли ни высотой, ни красотой, а их темный окрас добавляет пейзажу еще большей суровости. Я посмотрел на долину внизу. Над протекающими по ней реками, обширными зонами висел туман, который, поднимаясь выше, густыми кольцами охватывал вершины гор на противоположной стороне. Эти вершины были скрыты однородной облачной пеленой, а лившийся из темных туч дождь делал мое настроение мрачным в унисон с окружающим пейзажем. Мне странно слышать, когда люди бахвалятся превосходством своих чувств над чувствами животных, не понимая, что такая чувствительность лишь ограничивает их свободу. В самом деле, если бы мы чувствовали только голод, жажду и страсть, то мы могли бы быть почти свободными. Но, увы, из-за нашей чувствительности мы подвержены влиянию даже слабых колебаний окружающего мира, случайно услышанного слова или увиденного зрелища. Мы спим, и сон нас будет страшный. Проснулись, и день от мыслей наших становится ненастным. Мы чувствуем, смеемся, размышляем, плачем, влюбляемся, скорбим, бросаем все к чертям собачьим. Но так или иначе, печаль или радость по-прежнему вольны для воли изъявления, и завтрашний наш день уже не будет гадость и вечно переменам быть от мира сотворения. Отрывок из стихотворения Уильяма Уордсворта, строки, написанные вблизи аббатства Тинтер, в переводе Валерия Валентинова. «Был почти полдень, когда я достиг вершины горы. Там я недолго посидел в углублении скалы, с которой открывается вид на ледник. Туманом были закрыты как ледник, так и окружающие горы. Однако вскоре ветер рассеял облачность, и я спустился на ледник. Поверхность ледника очень неровная и напоминает поверхность беспокойного моря с высокими гребнями и глубокими впадинами волн, и испещрена глубокими трещинами. Ширина ледника около одного лье, но для того, чтобы его пересечь, мне понадобилось почти 2 часа. Гора с противоположной стороны представляет собой голую отвесную скалу. Я стоял напротив горы Монтавер на расстоянии 1 лье от нее, а над ней во всем ее грандиозном величии был виден Монблан. Не покидая своего углубления, я любовался этим восхитительным видом. Широкая, как море, ледяная река пролегала среди связанных с нею гор, парящие в небе вершины которых возвышались над ее бухточками. Их ледяные пики сверкали над облаками на солнце. Мое сердце, которое до сих пор было закрыто печалью, наполнилось чем-то похожим на радость, и я воскликнул. «Души-странники, если вы и в самом деле странствуете, а не лежите в отведенных вашим телам узких ямах, то будьте добры, возьмите меня с собой и избавьте от радостей земных». Едва я это произнес, как вдруг увидел фигуру человека, который был еще довольно далеко, но приближался ко мне с довольно большой, необычной для человека скоростью. Он легко перепрыгивал через расщелины во льду, которые я, пересекая ледник, преодолевал с большой осторожностью. Ростом он был заметно выше обычного человека. Я внезапно взволновался, и меня охватила слабость. Однако под дуновением холодного горного воздуха я быстро восстановил свои силы. С дальнейшим его приближением у меня отпали всякие сомнения в том, что это был тот самый негодяй, отвратительный и ненавистный, которого я сотворил. Я задрожал от ужаса и ярости, решив подождать, пока он приблизится, и вступить с ним в смертный бой. И вот он подошел совсем близко. Лицо его выражало горькое страдание, смешанное с презрением и злостью, а его неземное уродство было способно вызвать у человека панический ужас. От приступа гнева и ненависти, овладевшего мною в эти первые мгновения, я потерял дар речи. Едва придя в себя, я, взбешенный, набросился на него со словами отвращения и презрения. «Дьявол!» — в гневе воскликнул я. «Ты смеешь приближаться ко мне? И ты не боишься, что я всю свою ярость мести обрушу на твою презренную голову? Прочь, гнус!» «Нет, стой! Я разотру тебя в порошок! О, если бы я мог отобрать твою презренную жизнь и вернуть к жизни тех несчастных, которые были тобой так дьявольски убиты!»
«Я не удивляюсь такому приему», — сказал дьявол. «Несчастных ненавидят все, а я тем более. чувствую себя самым несчастным из всех живых существ. И ты, кто создал меня, презираешь и отталкиваешь от себя свое творение, но мы связаны друг с другом узами, разорвать которые может только смерть одного из нас. Ты задался целью убить меня, но какое право ты имеешь на чужую жизнь? Выполни свой долг передо мной, и я выполню свой, как перед тобой и всем остальным человечеством. Если ты согласишься со мной, я оставлю тебя и остальных в покое. Но если ты откажешься, обещаю, что смерть вдоволь насытится кровью всех оставшихся твоих близких. Будь ты проклят, дьявол, и пусть будут прокляты твои дьявольские дела. Муки ада — слишком мягкое наказание за твои преступления. Ты упрекаешь меня тем, что я тебя создал? Тогда давай схватимся насмерть в бою, чтоб я смог забрать у тебя жизнь, так бездумно тебе подаренную. Движимый неимоверной яростью я бросился на него с кулаками. Однако он от моего нападения легко уклонился и сказал: «Уймись и выслушай меня. Умоляю тебя, умерь свой гнев. Неужели тебе мало того, что я выстрадал, и ты хочешь сделать меня еще более несчастным? Моя жизнь, хотя и состоит целиком из страданий, дорога мне, и я буду защищать ее. Но ты же понимаешь, что я сильнее тебя. Я выше тебя ростом, и суставы мои более гибки. Но у меня нет намерения с тобой сражаться. Я твое творение, и буду послушным и покорным своему земному богу и королю, если ты отдашь должное мне. О, Франкенштейн, ты должен быть справедливым не только к другим, но и ко мне, кому твое великодушие и даже любовь требуются больше других людей. Не забывай, что это ты сотворил меня и должен относиться ко мне как к своему Адаму, но в действительности я подобен падшему ангелу, которого ты безвинно осудил на безрадостную жизнь». Счастье есть у всех, кого я вижу вокруг себя, и только я безнадежно от него отлучен. Я был великодушен и добр с людьми. Это мои страдания сделали меня злодеем. Дай мне счастье, и я вновь стану добродетельным. Пошел прочь! Я не стану слушать тебя. Между нами не может быть ничего общего. Мы враги друг другу. Или ты уйдешь, или будем биться насмерть. Почему ты не хочешь меня понять? И существуют ли слова, которые могут заставить тебя с добротой посмотреть на свое творение и призвать твое сердце к состраданию? Поверь мне, Франкенштейн, я был великодушен, и сердце мое горело любовью к людям. Но разве я не одинок и не отвержен от всего мира? Ты, мой создатель, ненавидишь меня. Так чего же я могу ожидать от других людей, которые не должны мне ничего? Они чураются и прогоняют меня. Моим убежищем являются безлюдные горы и холодные ледники. Я долго приживался здесь, где единственным подходящим для меня убежищем стали полости во льду, на которые не позарится ни один человек. Я приветствую это холодное и промозглое небо, потому что оно добрее ко мне, чем твои сородичи-люди. Если бы обо мне знало много людей, они бы поступили со мной так, как это делаешь ты, и напали бы с оружием, чтобы убить меня. Разве я не имею права ненавидеть тех, кто ненавидит меня? Я не собираюсь вступать в соглашение со своими врагами. Я несчастен, и они тоже должны быть несчастными. Но ты можешь дать мне счастье и уберечь их от зла, какое исключительно по твоей вине будет таким громадным, что не только ты со своей семьей, но и тысячи других людей будет поглощено его адской яростью. Будь милосерден и не презирай меня.
Выслушай мой рассказ, и потом решишь, чего я заслуживаю. Быть и далее в одиночестве или получить внимание и сочувствие. Даже по кровожадным людским законам обвиняемым перед осуждением дают слово в свою защиту. Ты, Франкенштейн, обвиняешь меня в убийстве, а сам не боишься запятнать свою совесть убийством тобою же сотворенного человеческого существа. О, да здравствует в веках людская справедливость! Но я не прошу пощады, я лишь прошу меня выслушать. И затем, если хочешь, ты убьешь созданного тобою человека. Я не желаю вспоминать о событиях, при мысли о которых меня бросает в холодную дрожь, и которые произошли по моей вине. Будь проклят тот день, в который ты, мерзкий злодей, появился на свет Божий. И пусть будут прокляты руки, сотворившие тебя. Невозможно словами передать то, какому несчастью ты меня привел. Ты не оставил мне возможности подумать над тем, насколько я справедлив или несправедлив к тебе. Прочь с моих глаз, ненавистный урод! Хорошо, мой Создатель, я избавлю тебя от необходимости видеть твоего урода, — сказала чудовище и поставила перед моими глазами свои мерзкие ладони, которые я силой оттолкнул от себя. Но это не помешает тебе выслушать меня и подарить мне свое сочувствие. Я прошу это во имя тех добродетелей, которые еще теплятся во мне. Выслушай меня. Мой рассказ будет долгим и необычным. Но здесь для тебя будет слишком холодно, и я предлагаю пойти в мою хижину на горе. Сейчас солнце стоит высоко, и прежде чем оно скроется за теми заснеженными обрывами и будет освещать другую часть мира, я закончу свой рассказ, и ты сможешь вынести решение стать мне безопасным для людей и вести праведную жизнь, или продолжать быть их палачом и превратить их жизнь и твою собственную в ужасный кошмар и руины. Сказав это, он повернулся и пошел через ледник. Я решил следовать за ним. Из-за своего волнения я ничего не ответил ему, но, подумав над его словами, я решил по меньшей мере выслушать его рассказ. К этому меня подтолкнуло частью любопытство, а частью все-таки возникшее у меня чувство сострадания. Я подозревал его в убийстве моего брата и очень хотел найти этому подтверждение или опровержение. Помимо этого, я впервые почувствовал перед собой тот долг, который Создатель должен отдать своему творению. Я пришел также к выводу, что должен сначала сделать его счастливым, а потом уже осуждать его злонамеренность и порочность. В результате таких умозаключений я уступил его просьбе. Вскоре мы пересекли ледник и поднялись на гору напротив. Воздух был холодным, и возобновился дождь. Мы вошли в его хижину. В поведении злодея чувствовалось ликование, а мое настроение было подавленным и мрачным. Монстр развел огонь, а я сел рядом и приготовился его слушать.